Ladies and gentlemen, good afternoon. My name is Fred Axelgard. I'm with the Wheatley Institution, which is a research institute here on the campus at Brigham Young University, where we focus on policy issues affecting the family, religious freedom, and other issues of central significance to the core institutions of society. It's my pleasure to welcome you to this session on Egypt, Turkey, and Lebanon. I'll take just a brief moment to introduce our speakers, and then we will proceed to hear from them. Our first speaker this afternoon is Mohamed Abdelal. Mohamed is an assistant professor of constitutional and administrative law at Alexandria University Faculty of Law in Egypt. He earned his Bachelor of Law degree from Alexandria and a diploma in public law in 2010. He is now at Indiana University in Indianapolis, where he has received his Master of Laws degree, and he is currently a PhD, SJD PhD candidate. I think his thesis dissertation will make each one of you smile for its timeliness. His topic has to do with presidential impeachment, a comparison of from a constitutional framework between Egypt and the United States and Islamic law. After Mohamed, we will hear from Mr. Erdogan Arslan. He is vice president of the Turkey Yozgat City Platform. The Yozgat Platform is a non-governmental organization in the Yozgat province of Turkey. We look forward to hearing his presentation, which will be made in Turkish. And third, may I introduce to you Mr. Michel Touma. Mr. Touma is assistant editor-in-chief of L'Orient Le Jour, which is the leading French newspaper in Lebanon. He is also director and general editorial assistant. He is an editorial writer focusing on religious freedoms. He is also at Saint Joseph University in Beirut, where his research and writing focus on Middle Eastern law and religion issues, both for editorial content and observation. We have a rich opportunity to hear from these three gentlemen from a very important region of the world. I will ask each one of them if they would speak for approximately 10 minutes, after which we will have a discussion period, and I will introduce the format for that discussion when the time comes. For now, we'll turn the time to Mohamed Abdelal.
Thank you, Professor Fred. Good afternoon, everybody, and thank you for being able to be here. Actually, my presentation is going to be a little bit different from what we already heard this morning, because I'm going to argue the issue of human rights from the perspective of the Egyptian constitution, which we are going to amend this month. So, for those who don't know Egypt is a transcontinental country that is located in the northeast corner of Africa, with the Sinai Peninsula in the southwest corner of Asia. The population of Egypt is right now about 90 million, and 90% of the population are Muslims, with only 10% Christians, and Arabic is a native and the dominant language of Egypt. On January 25th, 2011, we had a revolution in Egypt. Probably most of you guys heard about the revolution of Egypt in 2011, where Egyptians just flooded in the Egyptian streets, just, you know, angry and enraged over the regime of President Mubarak, the ex-president. And the outcomes of this revolution were that Mubarak has completely stepped down, delegating his power to the military forces, and the Islamists in Egypt just started to rise as a major power. A democratic election has been held in Egypt, and President Mohamed Morsi, which belongs to the Muslim Brotherhood, just got elected and inaugurated as Egypt's first president. Also, In June 2013, we had another revolution where people became very angry from the actions of the Muslim Brotherhood in Egypt, and President Mohamed Morsi saw people again demonstrated in the streets and asking President Morsi to step down, allowing an early presidential elections. Under the pressure of the people, the army just interfered and declaring that, you know, President Morsi is no longer the president of Egypt. And right now, the current president is the chief justice, and we are waiting to amend our constitution and to have a presidential and a parliamentary election. So right now, you know, I'm trying to give some recommendations for the new drafters on how to avoid the mistakes committed by the Islamists when they drafted the Constitution of 2012, especially in the issue of human rights. So Article 2 of the 2012 Constitution reads as follows. Islam is the religion of the state, and Arabic is its official language, and the principles of Islamic Sharia are the main source of legislation. So, in fact, the onset of the article, which reads Islam is the religion of the state and Arabic is its official language, has never been the problem, simply because it just mirrors or it just reflects the status quo of Egypt that Islam is the majority religion and Arabic is the dominant language. However, the last part of the article, which reads the principles of Islamic Sharia are the main source of legislation, is to a great extent controversial. In fact, Egypt's liberals and Christians see the last part of this article as the main incident towards the Islamization of the constitution. However, what alleviated the worries of Egypt's liberals and Christians is that a neutral entity, which is the Supreme Constitutional Court in Egypt, just reserved to itself the power to interpret Article 2, and it didn't frustrate Egypt's liberals and Christians when it came up with a liberal interpretation to Article 2. So the court just adopted a secular approach in interpreting Article 2, when it limited the definition of the principles of Islamic Sharia to include only those authentic rules that are beyond doubt and are likely to generate only one meaning if interpreted. Also, the Supreme Court reached its acme when it just argued that all laws in Egypt and all regulations should promote for human justice and welfare. So the interpretation of the Supreme Court to Article 2, as I said, didn't frustrate Egypt's liberals and Christians. However, when the Islamists gained power in Egypt, they just tried to impose a new agenda and a new strict interpretation to Article 2, which, of course, against Egypt's liberals and Christians. So let's start by talking briefly about the freedom of speech in the 2012 Constitution. One of the most controversial freedoms in the Constitution of 2012 is the freedom of belief, as Egypt's liberals and Christians see that the new constitution restricts that freedom. However, the Islamists in Egypt see that the Constitution of 2012 promotes and supports the freedom of belief. The Constitution of 2012 mentions freedom of belief in Article 43, which reads, freedom of belief is an inviolable right. The state shall guarantee the freedom to practice religious rites and to establish places of worship for the different religions as regulated by law. On the one hand, according to the traditional rules of a statutory interpretation, the plain meaning rule seems suitable to be applied on the first part of the article, which reads, freedom of belief is an inviolable right. On the other hand, one could see the last part of the article, which reads, the state shall guarantee the freedom to practice religious rites and to establish places of worship for the different religions as regulated by law as a restriction on freedom of belief. In fact, this phrase may be seen as a restriction on the freedom of belief simply because it requires the state to guarantee the freedom of belief. To guarantee the freedom to practice religious right and to establish places of worship only for the different religions like Islam, Christianity, and Judaism. Consequently, those who believe in undivine religions are neither allowed to practice their religious rites nor to establish their places of worship. However, one shouldn't confuse between the right of belief and the right to practice religious rites, simply because according to the text of Article 43, the right to believe is guaranteed and protected for all citizens, whether they believe in a different religion or in undivine religion. Even the right to atheism is guaranteed under Article 43.
В те, кто верит в разные религии, могут установить свои места для поклонения. Другое, что можно рассматривать, что является ограничением права верующих в Египет. Египетские верующие и выбор лидеров пока мы видим, что у нас египетские не мусульмане, христиане и евреи могут следовать своим законам, решая свои внутренние вопросы и выбирать своих духовных лидеров. С другой стороны, можно рассматривать это как ограничение свободы веры, потому что рассматривают религии, которые не имеют все права, такие, как имеет ислам. У нас есть вера Баха, допустим, верование Баха. Те, кто верят, имеют какое-то другое верование, кроме основных религий, не могут решать свои вопросы, и они должны следовать исламскому закону. Я не за и не против. Мне кажется, что это ограничение прав верующих, потому что она признает у нас есть здесь в Америке некоторые Техас, Индиана. Ввели шариатские законы в закон. Мне кажется, что это является ограничением религии. Другая у нас сложность — это права арестованных. В 2012 года Конституция говорит, что со всеми арестованными надо обращаться так, чтобы не унижать их. Все та же самая Конституция говорится, что все арестованные должны быть объяснено в письменном виде, почему их арестовали. И также их должны с ними должны провести беседу через 12 часов. Я вижу, что 12 часов это очень короткий срок. Конституция не объясняет, почему именно 12 часов. И почему это должно быть 24 часа до следствия. начала следствия. И, может быть, те, кто арестовывает людей, могут использовать этот закон, чтобы в своих целях. Следующий вопрос — это принцип равенства. Чтобы поговорить о равенстве в Египте, надо поговорить о Конституции 71 года. Четвертая статья говорит, что все граждане равны перед законом. У нас у всех одинаковые права и обязанности, без какой-то дискриминации. Все же Конституция 2011 года, все граждане равны. У нас одни и те же права и обязанности. Понятно, что Конституция 2011 года, которая была написана исламистами, она пропустила фразу, что не должна быть дискриминация между гражданами, между гражданами, основываясь на их веровании и поле и так далее. В 2011 году Конституция позволяет дискриминацию между гражданами, если у них есть религия, раса, по религиозному, расовому и другим признакам. Статья 31 2011 года использовала то, что не исламисты не могли становиться президентом стран, евреи или христиане не могли становиться президентом, и Конституция 2012 года позволяет властям проявлять дискриминацию между мусульманами и немусульманами. В конце концов, свобода верования. Конституция 2012 года гарантирует право выражать мысли и так далее. Конституция 2012 года подчеркивает, что свобода гарантируется государством. Несмотря на это, у нас есть несвобода СМИ. Конституция 2012 года говорит, что есть свобода прессы, публикация и СМИ гарантируется государства, и СМИ будут независимы и будут должны служить на благо общества. Несмотря на то, что есть такие посылки, Конституция 2012 года пропускает то, что нельзя сажать в тюрьму за публикацию. Особенно журналисты не могут работать свободно от преследования государством. Конституция 2012 года говорит, что национальная безопасность может ограничить свободу СМИ. Все же Конституция не говорит, какие есть требования национальной безопасности. Это может привести к разным трактованиям. Но новые те, кто пишет Конституцию в Египте, сейчас должны прояснить, что является какие есть требования национальной безопасности. Большое спасибо.
Я хочу начать мое выступление с того, чтобы передать вам привет от моей страны и от моей страны и правительства. Вчера я хочу поделиться своими соображениями, как просто частное лицо. Моя семья и мои люди вокруг никогда не испытывали проблем с тем, чтобы практиковать свою религию. Никто, по-моему, не имеет таких проблем в Турции. Толерантность — это основа нашей страны. В Стамбуле мечети, церкви, христианские синагоги стоят рядом. Я знаю, что мусульмане в других странах имеют проблемы в своей религии. В 1923 году была основана Республика Турции как секулярное государство. В соответствии с 24-м пунктом Конституции есть пункт свободы религии и совести. У всех есть свобода религии и свобода слова. Никто не может заставлять других людей приходить на религиозные церемонии. Никто не может заставлять других иметь мнение. Религиозное образование и обучение религиозным нормам проходит под руководством государства.
Who was somebody speaking relay?
Yeah, but we don't hear now.
Where's Turkish? Go back.
No, someone like something. Okay. Actually, the freedom of conscience and religion, its relation with Islam has always been controversial.
Проблем свободы религии с исламом связаны. Это сложная тема, она останется такой же.
Но
секулярное государство, как в Турции, и подразумевается, что оно не будет вмешиваться в дела людей внутренние с их религией. Однако, время от времени у нас есть проблемы с документами и с шарфами на голове. 10 дней назад был принят закон, что вы можете носить тюрбан везде, кроме армии и государственных мест. В паспорте может место вероисповедания может быть оставлено пустым. Но главное — это не изменение на бумаге, а изменение в сознании людей. Рождение секулярных государств заняло долгое время. Свобода совести, еще раз повторяю, имеет много проблем в Турции. Османская империя всегда разрешала другим людям, своим странах, которые она подчиняла себе, исповедовать другие религии. Это означает, что правительство не может вмешиваться в религиозные дела людей и в их церкви. И, с другой стороны, религии не могут делать нечто, противоречащее законам страны. С 1924 года есть министерство, которое называют религиозное проблемам религии. У нас есть основы законодательства, которые говорят, что есть люди и группы, которые используют религию, политические группы, для своих нужд. Наше государство основано на религии, и они могут религию влиять. Это принято в Республике Турции. И не может никаких... Это декларация Ататурка, которая была важна для нашей страны и продолжает быть важна. Это говорит о том, что не может использоваться религия ни в каких политических целях. Что мнения людей и их религиозные чувства могут быть использованы по неправильным поводам. Свобода религии и выражение религиозного — это очень важно для нас. Это свободы, которые связаны с тем, кто и что, это права каждого человека. И права человека такие могут быть защищены только в демократическом штате. Это международная у нас конференция, и весь мир у нас сейчас связан друг с другом, и поэтому мы хотим, чтобы мы все исповедовали одни и те же принципы, подходы. Ни у кого нет свободы, чтобы разрушать свободу другого. Права человека основаны в нашем происхождении. Сначала это в Сумерии было показано, что отношения между людьми были так выстроены, чтобы один не порабощал другого. Потом в древней Турции были такие же принципы. В 2004 году, в наше время, Испания и Турция начали специальный союз, в котором больше членов, чем в Объединенных
Нациях.
Вы знаете, что была неприятная история с карикатурой в журнале о нашего пророка Магомета. Я рад, что эта конференция защищает всеобщие права. Фобия ислама — это очень вредная вещь. Она отравляет отношения между Западом и нашей стране. Так же, как антисемитизм — это неправильно. С утра мы говорили о Библии, и мы говорили о любви, и Коран тоже о любви много говорит. В Коране говорится: «Мухаммед, я не хочу, чтобы кто-то тебе платил, только добро. Кто делает добро, получает добро. Аллах добр. Ислам просит, чтобы не было голодных вокруг. Один из мудрецов говорил, он говорил и приглашал всех: придите, никто не отвергался. Это была абсолютная толерантность. Я люблю вас всех и ожидаю от вас того же.
Я буду говорить по-французски. Я хотел бы начать, поблагодарив университет Бригам и Янга за возможность говорить на этом конференции. Я хотел бы поблагодарить тех всех волонтеров и студентов и за то, что они делают на этом. Я знаю, что это требует много времени. Я хотел бы поблагодарить всех волонтеров. Я буду говорить... У меня две части. Я немного поговорю о контексте в Среднем Востоке, о весне арабской, которые произошли уже 2 года назад. Вторая часть покажет модель, ливанскую модель, организацию в Ливане. И второе, я буду найти проблему решения в плюралистическом обществе. Вначале начнем с контекста с Ближнего Востока. Вы понимаете, в этом чтобы понять, почему ливанская модель может быть решением до начала арабской весны в 2011 году. На Ближнем Востоке существовало. У нас были организации, исламские организации, которые показывали, что мы больше и больше участвовали, религия входила в политику на Ближнем Востоке. Я знаю, что эти исламские организации, они были в андерграунде, и они во время арабской весны потоки вышли на поверхность. И поэтому можно сказать, что потому что эти исламские организации вышли наружу, у нас есть негативные оттенки в арабской весны. Потому надо понимать, что арабский мир может уже 50 лет жил в полном, все, кроме и Ливана, имели диктаторский режим, которые все исходили из путча после того, как ушли западные государства, после как колонизма привел к путчам, которые и они захватили власть, и они были они сражались против Израиля и так далее. Эти и они со временем перешли, стали мафиозно-семейными кланами, которые захватили власть и которые не сдавали власть. Вы знаете, в Ираке Саддам Хусейн. Его сыновья готовились захватить власть. Для них они рассматривали, как это клан. После американской операции люди заходили в банк центральный. Они рассматривали это все как свою собственность. В Тунисе вы знаете, как режим стал мафиозным кланом. Семейная мафия. В Сирии мы поговорим уже, может быть, после Хафиза аль-Аззада. Структура государства полностью, его семья, там диктатура. Вы знаете, надо почитать социолог французский, которого убила, была Мишель Саран, «Государство варваров». И там все объясняет, как клан Асада, как он использовал мафиозные интересы и полностью использовал все ресурсы государства. И теперь Башар, у него есть химическое оружие и так далее. Не надо входить в детали. Во всех государствах арабских мафиозные государства, кланы, после арабской весны разразилась в 2011 году. Во всех революциях есть перегибы, конечно же. Все государства, которые имели революцию, были очень, конечно же, правильно сказать, что там была политическая власть, была везде, в Тунисе, например. После революции 20-30 политических партий в Египте также возникли после революции многие течения и организации политические, которые до последнего времени существуют. Это я вам объяснил немножко. И оно не должно мешать понять то, что, потому что это все нормально. Это распространение, если мы хотим понять ситуацию сейчас на Ближнем Востоке. Три течения. Это подходит ко всем режимам. Есть мышление. Исламистские организации, экстремистские, которые не принимают других и хотят силой навязать свои ценности и политические ценности. Я говорю о Аль-Каиде, Аль-Каиде и подобное им, салафисты и так далее. Хотя салафист, я называю экстремистские радикальные в Ливане Хизбалла, которые оружием, убийствами и взрывами хочет навязать свои мнения. Второе. Исламистские организации. Которые принимают демократическую игру, допустим, в Тунисе, в Турции, которые принимают и хотят прийти к власти. Допустим, в Египте это не получилось, но это вот такая вот игра. И такие течения исламские, это не, они не являются диктатурами. Они следующее — это либеральное течение, которое существует во всех арабских государствах, в Тунисе и также в Ливии, которые берут светское государство и пытаются использовать западную модель. Это три вида государства, которые развиваются на Ближнем Востоке после революции. Это вот так, вот как входит сюда ливанская модель. Это проект, это плюралистическое государство и гетерогены. Чтобы понять эту ливанскую модель, мы на Западе часто, чтобы эту понять модель, я хотел бы два замечания сделать. Не надо забывать, что на Ближнем Востоке мы на Востоке. Это регион. Там три монотеистические религии. И это объясняет, что религии в этом мире имеют большое значение в нашей каждодневной жизни. Об этом не надо забывать, когда ее не надо смотреть через западную призму. Надо забыть немного западную модель и рассмотреть это все с другой точки зрения, через язык Востока. Мы не на Востоке, потому что мы на Востоке. Вторая поправка. На Востоке. Там очень сильная семья, там очень сильные кланы. И в XIV веке социолог из Туниса, который анализировал, что такое феномен асабия, если мы пытаемся перевести на французский, это дух, сердце. Мы являемся частью группы, и мы имеем ответственность перед этой группой. Асабия. Это у нас клан. И об этом не надо забывать. Когда мы изучаем структуру, используя как можно использовать ливанскую модель. Надо знать, что в Ливане у нас 18 разных религий, 4 мусульманские и 14 разных течений христианских. В православные разных мастей. Есть 4 мусульманские, 14 христиан. В Ливане мы говорим, что у нас государство плюралистическое. 18 церквей. У нас есть копты, которые признаны в Ливане. Мы говорим об этом. И второе, что я хотел бы заметить, мы различаем между работой этих церквей в государстве. Эти общества, эти церкви могут жить в обществе, но не вмешиваясь в политическую жизнь. Мы говорим, что эти церкви могут имеют роль финансовую, педагогическую, социальную. И это не так, как, допустим, в Сирии, к несчастью, христиане могут петь и есть и так далее, но не имеют права играть роли. Поэтому как рассматривать ливанскую модель? У нас равенство между христианами и премьер-министр мусульманин, президент христианин. Там равные части, и каждая церковь представлена. Там есть квота, также в администрации. Все религии представлены, а после этого каждая церковь в Ливане имеет свои школы, телевизионные каналы и радио, спортивные клубы и так далее. Свои университеты, культурные клубы, все сообщества представлены на всех уровнях жизни общества. Это модель участия активно всех граждан во всех аспектах жизни общества. Также у них есть больницы. Это позволяет уважать права человека и различия. И вот в заключение, эта модель представляет пример уважения прав человека в государстве. Еще модель в государстве плюралистическом. Эта модель сейчас под угрозой. Есть два фактора. Организация ислам, допустим, Аль-Каида. Это не только в Америке есть опасность. Это мы говорим, надо говорить о...
И во-вторых, если есть такие партии, как Избла, которые говорят в своих уставах, в их уставах написано, что они относятся к Верховному Саду Судья в Иране, и он руководит членами своей, с представителями своей организации, говорит им, за что голосовать. Это создает нестабильность в Ливане и разрушает то, что модель Ливана создала. И это создает проблемы с ценностями Запада. Спасибо за внимание. Если у вас есть вопрос, подождите микрофона. И представьтесь, пожалуйста.
Mr. Abdullah, you mentioned section 44, I believe, of the 12th Constitution is the one on religion.
Вы упомянули 44-ю секцию Конституции.
Defined by or according to law. In my experience,
которая написана в соответствии с законом. Это дает возможность, по моему мнению, регулировать религию. А конституционные аспекты не должны не поддаваться никаким регуляциям. Если христиане или иудеи, или кто-то хотят с какой-то организацией создать, то организация, да, Египет должен предоставить им такую возможность. Это дает им возможность начать свои религии практиковать. Я из Америки, Дэвид Родермелл.
You mentioned the institutional roles of the Christian and Muslim communities.
Вы отмечали институциональную роль других религий, но как бы друиды. Они имеют свое представительство, свою партию. Да, вы действительно думаете, что в современной Турции может быть такая модель практиковаться?
Okay, so I heard in English. Okay, that's I can manage it. I think in countries like Syria.
Я думаю, в таких странах, как Сирия, да, могут быть решения. Но в Ливане у нас старая традиция. У нас недостаточно времени для того, чтобы понять, чтобы я объяснил. Это традиция коммунитаризма, так называемая. Это не новая традиция. У нас нет меньшинств. У нас одинаковое примерно количество мусульман и христиан. Но в Сирии это тоже может быть практиковаться. Израиль — это другая история. Это не может быть, потому что одно государство из иудеев и палестинцев немножко сложно создать. Если традиция... Вопрос... Да, ответ...
Bashar al-Assad says that he is defending Christian, but it is nonsense and it's bullshit. The Syrians in Syria, they have no role.
У них Может быть, один министр, нет государственности. Но они могут это сделать в Сирии. Иран, Лин Нори. Вы употребляли, говорили исламофобию. Мой вопрос, что может быть сделано с точки зрения правительства в тех странах, где есть такие проблемы, что как изменить стереотип, который не мусульманские страны могут принять как позитивную картину ислама.
They can attend the different symposiums. They can attend like different conferences.
Они могут посещать конференции и рассказывать людям о том, что в стране. Они должны рассказывать людям свои правила.
And we can teach people about Islam.
Они могут рассказывать людям об исламе. Ислам много толерантности и много терпимости по отношению к другим религиям.
I'm going to answer in French so that I can answer a little bit faster. There are two things. First, it's not about where.
Вопрос у меня.
About countries where Christians and Muslims live together. It's not
about о тех странах, где мусульмане и христиане живут вместе. Проблема не в том, чтобы просто сосуществовать, а в том, чтобы одинаково участвовать в общественной жизни, как в Саудовской Аравии. Это не просто терпимость. Это вопрос в том, чтобы давать им одинаковые возможности, права участия, особенно во всех сферах общественной жизни. Мусульмане должны давать возможность участия всем в общественной жизни. Это как революция внутри мусульманства. Аль-Каида и мусульмане должны мусульмане должны продемонстрировать всему миру, что Аль-Каида не принадлежит мусульманству, что она отвергается самим исламом. И тогда не будет таких плохих стереотипов. Поблагодарим наших выступающих. Спасибо большое за ваше участие. До завтра.